Итак, мы продолжаем познавать славу Всевышнего в лице Иешуа ха-Машиаха. И сегодня мы вкушаем духовную пищу и духовное питье, текущее через недельную главу Реэ, смотри, из последующего духовного камня, который есть ха-Машиах. И, как всегда, главный вопрос. Чему Всевышний хочет научить нас сегодня, через недельную главу Реэ? Наша глава начинается с обращения Моше к сынам Израиля. В этом обращении Моше предлагает сынам Израиля посмотреть на то, как их отношение к заповедям Всевышнего будет определять то, что придет в их жизнь. Книга Дворим, 11 глава, прочитаю с 26 стиха. «Реэ, смотри, я предлагаю вам сегодня благословение и проклятие. Благословение, если послушаете заповеди Привечного Всесильного вашего, которые я заповеду вам сегодня. А проклятие, если не послушаете заповеди Привечного Всесильного вашего и уклонитесь от пути, который заповеду вам сегодня, и пойдете вслед богов иных, которых вы не знаете». В предыдущие разборы мы уже говорили, что слово «реэ» в переводе с иврита означает «видеть», «смотреть», «рассматривать», «обозревать». И еще следует отметить, что этот глагол написан в Торе в единственном числе. И из этого можно сделать вывод, что Тора прямо сейчас обращается к каждому из нас, к каждому отдельному человеку и говорит: «Смотри, тебе дана свобода выбора». Это свобода выбора между благословением и проклятием. И то, что ты выберешь, то и придет в твою жизнь. И здесь ясно видно, что третьего варианта нет. Есть только два варианта, из которых выбирать. А третьего варианта просто не существует. Либо благословение, либо проклятие. Если человек выбирает послушание заповедям Всевышнего, то в его жизнь приходит благословение. Если человек отвергает заповеди Всевышнего, то в его жизнь приходит проклятие. А по сути, речь-то идет об отношении людей к Сыну Всевышнего, к Машеху, который и есть Слово Всевышнего. Всевышний создал этот мир своим словом. И в начале сотворения этого неба и этой земли земля была безвидна и пуста. И вот именно тогда Всевышний сказал: «Да будет свет». То есть на этой безвидной и пустой земле должен стать свет. И вот этим повелением Всевышний уже изначально определил цель создания этого мира. Безвидная и пустая земля должна наполниться светом Всевышнего. В общем-то, ради этого создан этот мир и сам человек. И человек, сотворенный из этой земли, сотворен Всевышним именно для этой цели, для того, чтобы наполнить этот мир светом Всевышнего. Если человек не становится участником исполнения замысла Всевышнего по наполнению земли светом Всевышнего, то такой человек теряет смысл своего существования в этом мире. И все определяется именно тем, как человек будет относиться к Слову Всевышнего, которое есть свет. Именно поэтому судьба человека так сильно связана с его отношением к Слову Всевышнего. В предыдущие разборы мы уже говорили о том, что духовная суть слова «благословение» на иврите «браха» – благословение, дар, подарок – происходит от того же корня, что и слово «барах», которое означает «преклоняться», становиться на колени, желать благословения себе. И если к этому прибавить то, что Тора говорит в следующем, 27 стихе 11 главы Дворим, где вначале написано «Эт абраха ашер тишмеу» – это благословение, которое послушаете, то становится понятно, что изначальная суть браха – это и есть заповеди Всевышнего. И тот, кто становится на колени, то есть становится нищим духом перед Словом Всевышнего, тот и получит в дар эти заповеди Всевышнего. И тогда заповеди Всевышнего становятся содержанием мыслей души человека. И именно так устрояется обитель для Всевышнего в Амашеяхе, в слове Всевышнего, в душе человека. И через это этот мир наполняется светом. В 14 главе Иоанна, 23 стихе, Иешуа сказал: «Кто любит меня, тот соблюдет слово мое, и отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим». Таким образом, когда человек становится обителю для Всевышнего в Сыне, то душа человека наполняется качеством Всевышнего, его любовью, благостью, милосердием, добротой, терпением, способностью прощать, поддерживать падающих. И в этом суть света, тоже Всевышнего света, Амашеяха. И по сути, как мы говорили на уроке Торы на этой неделе, достижение любви ко Всевышнему и к ближнему – это и есть главная цель и главный смысл жизни каждого человека, приходящего в этот мир. Тора нам дает две наибольшие заповеди. Это заповедь любви ко Всевышнему и заповедь любви к ближнему. И уже из этого становится понятно, что достижение человеком любви ко Всевышнему и к ближнему должно стать главной целью и смыслом жизни человека, пришедшего в этот мир. А теперь посмотрите на цели, которые человек, пришедший в этот мир, ставит в своей жизни. Кто-то главной целью своей жизни ставит желание разбогатеть. И некоторые даже послушание заповедям Всевышнего используют для достижения этой цели. А кто-то главной целью своей жизни ставит карьеру. Он готов все делать, чтобы достичь каких-то высот на карьерной лестнице, и при этом тоже старается соблюдать заповеди, понимая, что если он будет это делать, то Всевышний ему поможет. Но тем не менее, главная цель его жизни не совпадает с той целью, ради которой он пришел в этот мир. И каков же итог? По свидетельству многих людей, которые ставили перед собой такие цели – богатство, успехи в карьере, власть, и достигали поставленных целей. В конечном итоге эти люди ощущали полное разочарование в своей жизни. Все дело в том, что пока они достигали своих целей, у них не было времени для своей семьи, для своих детей, для своей жены. А в итоге полное отчуждение. Дети стали чужими, жена не стала единой с мужем. И самое печальное во всем этом, что никто из них не научился любить своих ближних, как самого себя. Почему такое разочарование приходит в жизнь таких людей? Потому что они поставили перед собой неправильную цель. Иешуа говорит, Лука 9, глава 25 стих: «И во что польза человеку приобрести весь мир, а себя самого погубить или навредить себе?» Нам нужно понять одну простую вещь. Тора не против того, чтобы кто-то из нас был богатым. Тора не против того, чтобы кто-то из вас был большим начальником. Тора не против всего этого. Важно понимать, что все определяет главная цель, которую человек ставит в своей жизни. Если цель в жизни поставлена правильно, то все вот эти цели, которые ставят перед собой люди, и богатство, и начальствование, все это приложится. Помните, что Всевышний сказал царю Соломону, когда Соломон просил у Всевышнего сердце мудрое и разумное. Это 3 Царств, 3 глава, 11 стих. Здесь, в общем-то, этот духовный принцип того, что если правильная цель поставлена человеком в его жизни, то тогда все остальное, чего желают все люди, в общем-то, это все будет как бесплатное приложение к этой главной цели. 3 книга Царств, 3 глава, 11 стих. «И сказал ему Всесильный Соломону: за то, что ты просил этого и не просил себе долгой жизни, не просил себе богатства, не просил себе душ врагов твоих, но просил себе разума, чтобы уметь судить, вот я сделаю по слову твоему. Вот я даю тебе сердце мудрое и разумное. так что подобного тебе не было прежде тебя, и после тебя не восстанет подобный тебе. И то, чего ты не просил, я даю тебе, и богатство, и славу, так что не будет подобного тебе между царями во все дни твои. И если будешь ходить путем моим, сохраняя уставы мои и заповеди мои, как ходил отец твой Давид, я продолжу и дни твои». Вот это все то, что касается выбора брахи, выбора благословения. Очень важно при этом выборе человеку поставить правильную цель в своей жизни. И тогда все остальное приложится. А вот в отношении проклятия на иврите «кэлала» – проклятие, злословие, поругание – это слово является однокоренным со словом «калал» – быть малым, уменьшаться, быть незначительным, быть легким. И суть этой «клала» – это легкость души человека на весах Всевышнего. Как написано в книге Даниила о царе Валтасаре – «текел». «Текел» – корень «калал» – быть легким. Ты взвешен на весах и найден очень легким. На весах праведности, на весах Всевышнего. Это было сказано царю Вавилонскому, когда он на Перу решил вместе со своими возлежащими пить из сосудов, взятых из храма Всевышнего. А у пророка Ирмиягу мы читаем о том, что будет в конце дней с народами, которые отвергали Тору. Ирмиягу, 16 глава, 19 стих, написано: «Привечный, сила моя и крепость моя, и прибежище мое в день скорби. К тебе придут народы от краев земли и скажут: только ложь наследовали наши отцы, пустоту и то, в чем нет никакой пользы». И если сейчас говорить о той свободе выбора, которую предлагает Моше сынам Израиля в недельной главе Реэ, если говорить об этом словами учения Иешуа и апостолов, при этом учитывая то, что Всевышний уже отдал своего сына за всех людей, живущих в этом мире, и хочет, чтобы все люди пришли и покаялись перед Всевышним и стали на путь жизни, то эта свобода выбора, о которой говорит Моше, теперь уже распространяется на всех людей, живущих в этом мире, и на сегодня она выглядит так. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16 стих и дальше написано: «Ибо так возлюбил Всевышний мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, в Сына, который есть Слово, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Всевышний Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него», то есть через веру в Слово Всевышнего. «Верующий в Него не судится, а неверующий», то есть тот, который выбирает клала, «уже осужден, потому что не уверовал во имя», то есть сущность, «единородного Сына Всевышнего». Обратите внимание, речь идет не о вере в искупительную жертву Иешуа, а речь идет о вере в имя единородного Сына Всевышнего, который есть Слово Всевышнего. И вот что важно. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Вот здесь мы видим, что, по сути, выбор человека определяет ту судьбу, которая придет в его жизнь. Другими словами, Всевышний, отдав своего Сына ради спасения всех людей, тем не менее дает каждому человеку самому сделать свой выбор между благословением и проклятием, между светом и тьмой. И, по сути, в конечном итоге получается, что то, что человек выбирает, тем он и становится. Тот, кто выбирает свет, становится светом, а тот, кто выбирает тьму, становится тьмой. И когда наступит время, определенное Всевышним, когда нужно будет отделять свет от тьмы, то будет именно так, как написано в начале книги Берешит, в 4 стихе. «И увидел всесильный свет, что он хорош, и отделил всесильный свет от тьмы». То, как будет происходить это отделение тех, кто выбрал тьму, о тех, кто выбрал свет, мы находим в притче Иешуа о брачном пире у царя. Помните, царь сделал брачный пир, послал пригласить званых, но никто из званых не пришел. Тогда царь послал своих слуг позвать на брачный пир всех, кого они увидят. Евангелие от Матфея, 22 главе, с 10 стиха, мы читаем. «И рабы те, выйдя на дороге, собрали всех, кого только нашли, и злых, и добрых. И брачный пир наполнился возлежащими. Царь, войдя посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду, и говорит ему: «Друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде?» Он же молчал. Тогда сказал царь слугам, связав ему руки и ноги: «Возьмите его и бросьте во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов, ибо много званых, а мало избранных». Брачная одежда – это сияние славы Всевышнего на тех, кто стали обителью для Всевышнего. А тот, кто не имел этой брачной одежды, этим свидетельствует о себе, что он более возлюбил тьму, нежели свет. В нашей главе, как говорят мудрецы Торы, дано 54 заповеди. И для нас, учеников Иешуа, очень важно вникнуть в эти заповеди, чтобы знать, как нам исполнять эти заповеди сейчас, в этой новой реальности, когда храма в Иерусалиме нет, но есть духовный храм, который Всевышний созидает из тех, кто поклоняется ему в духе истине. Другими словами, эти заповеди Всевышнего, которых мы читаем в нашей недельной главе, даны нам не для ознакомления, но для исполнения. И нам очень важно понимать, как нам сегодня исполнять эти заповеди, чтобы это было угодным Всевышнему. Поэтому мы сегодня об этом и будем говорить. И одна из заповедей, о которой говорится в нашей недельной главе, это повеление Всевышнего приносить ему жертвы только на том месте, которое разберет сам Всевышний. Книга Дворим, 12 глава, с 10 стиха написано: «Но когда перейдете Иордан и поселитесь на земле, которую Привечный Всесильный ваш дает вам в удел, и когда Он успокоит вас от всех врагов ваших, окружающих вас, и будете жить безопасно, тогда какое место изберет Привечный Всесильный ваш, чтобы пребывать имени Его там, туда приносите все, что Я заповедую вам, все сожжения ваши и жертвы ваши, и десятины ваши, и возношения рук ваших, и все избранное по обетам вашим, что вы обещали Привечному. И веселитесь пред Привечным Всесильным вашим, вы и сыны ваши, и дочери ваши, и рабы ваши, и рабыни ваши, и левит, который посреди жилищ ваших, ибо нет ему части и удела с вами. Берегитесь переносить все сожжения твои на всяком месте, которое ты увидишь, но на том только месте, которое изберет Привечный, в одном из колен твоих, приноси все сожжения твои и делай все, что заповедую тебе». Так вот, важно здесь подчеркнуть главную характеристику того места, которое избирает Привечный, чтобы туда приносить ему жертвы. И главная характеристика этого места, чтобы на этом месте пребывало имя Всевышнего, как написано в 11 стихе 12 главы книги Дворим. «Тогда какое место изберет Привечный Всесильный ваш, чтобы пребывать имени Его там? Туда приносите все, что заповедую вам». И вот такое понимание места поклонения, которое избирает Всевышний, объясняет слова Иешуа, которые он сказал женщине-самарянке о том, что наступает время, когда уже не будет поклоняться на Самарийской горе Гризим, не в Иерусалиме, но будут поклоняться Всевышнему в духе истине. Иоанна 4 глава, 21 стих и дальше. Иешуа говорит ей: «Поверь мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, которому кланяетесь, а мы знаем, которому кланяемся, ибо спасение от иудеев. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине. Ибо таких поклонников Отец ищет себе. Всевышний есть Дух, и поклоняющиеся ему должны поклоняться в духе и истине. И именно из таких поклонников прямо сейчас устрояется храм Всевышнего, как об этом мы читаем в послании Ефесянам, 2 главе с 19 стиха. «Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Всевышнему. Быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иешуа Машеха краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святый храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Дух». Вот так Всевышний сейчас созидает небесный Иерусалим. И, безусловно, когда Машиах Иешуа придет во второй раз, чтобы установить Царство Всевышнего в этом мире, тогда, как мы читаем пророков, в Иерусалиме будет построен храм, и туда будут приходить все народы, которые ухватятся за полу Иудея, для поклонения Всевышнему с принесением жертв животных. И именно так будет выглядеть седьмое тысячелетие в этом мире. А потом наступит суд у Белого престола, и все, кто будет найден и записан в книге жизни, войдут в будущий мир, новое небо и новая земля, Искиния Всевышнего с человеками. Дальше среди этих 54 заповедей нашей недельной главы есть заповедь также о том, что если восстанет среди тебя пророк или сновидец, который представит тебе знамение или чудо, и при этом будет призывать тебя служить другим богам, то ты должен знать, что именно через это тебя испытывает сам Всевышний. И суть этого испытания именно в том, останешься ли ты верным заповедям Всевышнего или нет. Например, тебе покажут чудо или знамение и будут говорить, что это сделал Иисус, который отменил шаббат, законы кашрута, праздники регалим. То ты знай, что все это является испытанием для тебя на верность заповедям Всевышнего. Давайте прочитаем, как об этом говорит о Машиах. Книга Дворим, 13 глава, с 1 стиха. «Если встанет среди тебя пророк или сновидец и представит тебе знамение или чудо, и сбудется то знамение или чудо, о котором он говорил тебе, и скажет при том, пойдем вслед богов иных, которых ты не знаешь, и будем служить им, то не слушай слов пророка сего или сновидца сего, ибо через сие искушает вас Привечный Всесильный ваш, чтобы узнать, любите ли вы Привечного Всесильного вашего от всего сердца вашего и от всей души вашей. Привечному Всесильному вашему последуйте, и его бойтесь, заповеди его соблюдайте, голоса его слушайте, ему служите и к нему прилепляйтесь. А пророка того или сновидца того должно предать смерти за то, что он уговаривал вас отступить от Привечного Всесильного вашего, выведшего вас из земли египетской и избавившего тебя из дома рабства, желая совратить тебя с пути, по которому заповедал тебе идти Привечный Всесильный твой. Итак, истреби зло из среды себя». Именно поэтому иудеи, глядя на чудеса, которые делает какой-либо пророк, они не соблазняются этими чудесами, а смотрят на то, как такой человек хранит заповеди Всевышнего. Это должно относиться и к нам. Много будет чудес и всяких знамений творится в этом мире, но мы должны оставаться верными заповедям Всевышнего и не следовать за теми, которые, делая эти чудеса, будут предлагать нам кушать то, что нельзя, вместо субботы праздновать воскресенье и так далее. Далее, среди этих 54 заповедей, которые находятся в нашей недельной главе, как раз указаны виды животных, которые можно есть его народу и которые нельзя. И как мы видим, причина запретов, что нельзя вкушать нечистых животных, именно в том, что народ Всевышнего должен быть свят. То есть то, что мы едим, может сказаться на нашей святости. И вот здесь следует обратить внимание на то, как удавленина, то есть это кошерное животное, кровь которого по смерти этого животного осталась в теле этого животного. Так вот, как это удавленина влияет на святость народа Всевышнего. Книга Дворим, 14 глава, 21 стих написано. «Не ешьте никакой мертвечины иноземцу», но в Торе здесь стоит слово «гер», пришелец, который случится в жилищах твоих, «отдай ее». То есть геру отдай ее. Он пусть ест ее. Или продай ему. Ибо ты народ святый у привечного всесильного твоего. Не вари козленка в молоке матери его. То есть мы видим, что именно по той причине, что народ Всевышнего свят, ему нельзя кушать ничего с кровью. Никакой мертвечины, никакой удавленины. Причем это кошерное животное, но оно либо умерло своей смертью, либо забито неправильно. Если человек будет кушать такое мясо, то он просто лишается святости, то есть уходит Дух Всевышнего от этого человека. И вот что в этот раз обратило мое внимание на 21 стих, это то, что это мясо можно отдать геру, который в жилищах твоих. Слово «гер» в переводе «пришелец», который соблюдает семь заповедей Ноаха. И это слово очень сильно по своей сути духовной отличается от слова «нахари», которое говорит о человеке, который не принимает вообще заповеди Всевышнего. О таком мы читаем чуть дальше в Торе, когда речь идет о седьмом годе, годе прощения. Это Дворим 15 глава, с 1 стиха. Написано: «В седьмой год делай прощение». Прощение же состоит в том, чтобы всякий взаимодавец, который дал взаймы ближнему своему, простил долг и не взыскивал с ближнего своего или с брата своего, ибо провозглашено прощение ради привечного. С иноземца. И вот здесь стоит слово «нахари». «Нахари» значит иноземный, иноплеменный, чужой, чужестранец. То есть человек, который никакого отношения не имеет к заповедям Всевышнего и к земле Всевышнего. Вот с такого иноземца взыскивай, а то, что будет твое у брата твоего, прости. Вот таким образом можно видеть разницу между герами, живущими среди святого народа Всевышнего, и самим народом Всевышнего. То есть Тора нам говорит, что геру, который, как написано у нас, случится в жилищах твоих, то вот такому геру можно есть удавленный. А вот сынам Всевышнего нельзя, и именно по той причине, что они народ святый, как об этом написано в 21 стихе 14 главы Дворим. Не ешь никакой мертвечины, геру, который случится в жилищах твоих, отдай ее, он пусть ест ее, или продай ему, ибо ты народ святой у привечного всесильного твоего. Таким образом, вот сегодня мы можем увидеть разницу между Бней Ноах и учениками Иешуа Амашех, которым заповедано апостолами не есть удавленную и кровь, как об этом написано в книге Деяний, 15 главе, с 19 стиха. «Посему я полагаю не затруднять обращающихся ко Всевышнему из язычников, а написать им, чтобы они воздерживались от оскверненного идолами, от блуда, удавленины и крови, и чтобы не делали другим того, чего не хотят себе, ибо закон Моше, Тора Моше, от древних родов по всем городам имеет проповедующих его и читается в синагогах каждую субботу». И вот что важно отметить, и об этом нам говорит Тора, что среди этих геров, пришельцев, которые случатся в жилищах твоих, есть геры совсем другого уровня, о которых мы читаем в книге Ваикра, 17 главе. Ну, я прочитаю с 11 стиха. Тут Всевышний говорит о том, что нельзя вкушать крови народу его. Написано Ваикра 17:11. «Потому что душа тела в крови, и я назначил ее вам для жертвенника, чтобы очищать души ваши, ибо кровь сия душу очищает. Потому я и сказал сынам Израилевым, ни одна душа из вас не должна есть крови». И вот дальше. «И пришелец, гер, живущий между вами. Обратите свое внимание на разницу. Там гер, который случится в жилищах твоих, и есть гер, который живет уже между сынами Израиля. И гер, живущий между вами, не должен есть крови. И вот здесь мы видим, что Тора буквально призывает геров входить в общество Израилево и становиться частью общества сынов Израилевых, потому что Тора многократно говорит герам, что если они будут соблюдать все заповеди Всевышнего и ходить его путями, то они будут как природные жители. Поэтому сыновьям Бней Ноах сегодня нужно еще раз задуматься о той милости Всевышнего, которую Всевышний предлагает им прямо сейчас через веру в Иешуа Амашех войти в истинное общество Израиля. Задумайтесь над этим, братья, и воспользуйтесь этой возможностью, пока еще есть время. Также о святости народа Всевышнего говорится и в отношении нарезов на теле, о всевозможных татуировках, а также о выстригании части волос на голове. Обратите внимание, все это тоже влияет на святость народа Всевышнего. Книга Дворим, 14 глава, с 1 стиха написано: «Вы сыны Привечного Всесильного вашего, не делайте нарезов на теле вашем и не выстригайте волос над глазами вашими по умершим, ибо ты народ святой у Привечного Всесильного твоего, и тебя избрал Привечный, чтобы ты был собственным его народом из всех народов, которые на земле». И заканчивается наша недельная глава перечислением праздников Регалим, которые, как мы говорили ранее, являются духовными указателями на пути для каждого человека в его духовном росте, в познании Иешуа Машеха, в полноту его возраста. И в самом конце нашей недельной главы сказано, что на праздники Всевышнего нельзя приходить с пустыми руками. Книга Дворим, 16 глава, 16 стиха написано: «Три раза в году весь мужеский пол должен являться пред лицо Привечного Всесильного твоего на место, которое изберет он, в праздник опресноков, в праздник седмиц, праздник Шивот, и в праздник кущи. И никто не должен являться пред лицо Привечного с пустыми руками, но каждый с даром в руке своей, смотря по благословению Привечного Всесильного твоего, какое он дал тебе». Помните, вначале мы говорили слово «браха» переводится как «благословение» и как «дар». И мы говорили, что этот дар связан с тем, что человек выбирает заповеди Всевышнего. И тогда заповеди Всевышнего становятся содержанием его. Так вот, мы видим, что в Торе уже обо всем сказано. Если кто-то задастся вопросом, а что для нас значит, для нас, для учеников Иешуа Машеха, сегодня не являться пред лицо Всевышнего с пустыми руками? Ведь мы сегодня не приносим жертву животных, и храма сегодня нет в Иерусалиме. Так вот, у апостола Петра об этом написано так. 1 Петра, 2 глава, с 1 стиха. «Итак, отложив всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, то есть Тору, дабы от него возрасти вам во спасение. Ибо вы вкусили, что благ Господь, приступая к нему, камню живому, человеками отверженному, но Всевышним избранному, драгоценному. И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Всевышнему, Иешуа Амашехам». Обратите внимание, единственные духовные жертвы, которые благоприятны Всевышнему, это жертвы, которые мы приносим Иешуа Амашехам. Как это? Это как раз то, что значит не приходить к нему с пустыми руками. Таким образом, для того, чтобы не прийти пред лицо Привечного с пустыми руками, каждый раз мы должны приходить к нему со свидетельством нашего духовного роста в познании Амашеха, Слова Всевышнего. И это есть то утешение наших душ Амашехом, через которое приходит и наше спасение, как об этом говорит апостол Павел во 2 Коринфян 1 главе с 3 стиха. благословен Всесильный и Отец Господина нашего Иешуа Машиаха, Отец Милосердия и Всевышний всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Всевышний утешает нас самих. В чем же суть этого утешения? Апостол Павел дальше говорит. Ибо по мере, как умножается у нас страдание Машиаха, и мы говорили, что страдание Машиаха, по сути, это уже незаслуженное страдание. Безусловно, страдания Машиаха также связаны с тем, когда мы умираем для себя, чтобы дать место в себе Машиаху. И как умножаются в нас страдания Машиаха, умножается Машиахом и утешение наше. Скорбим ли мы? Скорбим для вашего утешения и спасения, обратите внимание, не только утешения, но и спасения, которое совершается перенесением тех же страданий, какие и мы терпим. Удивительно, да? Спасение совершается через перенесение страданий. И надежда наша о вас тверда. Утешаемся ли? Утешаемся для вашего утешения и спасения, зная, что вы участвуете как в страданиях наших, так и в утешении. Вот это как раз и есть то утешение, которое предлагает нам Всевышний, утешение Машиахом Иешуа, когда мы проходим через страдания Машиаха. Как мы говорили уже в начале, сегодня заканчивается вторая неделя утешения для сынов Израиля, а всего до наступления праздника Рош ха-Шана 7 таких недель. И именно поэтому в это время, в эти 7 недель утешения, мы должны быть готовы к тому, что нас будет проверять, и проверять именно в том, насколько Машиах уже утвердился в наших душах. Именно там, где в этот Песах мы решили выходить из той тесноты, которая угашала Дух Всевышнего в нас. И вот когда наступит праздник труб, мы придем перед Всевышнего с этим свидетельством новой природы в нас и тем самым воцаряя его в своей душе там, где он не царствовал. В заключение прочитаю несколько стихов из 118-го псалма. Пусть это будет как наша молитва ко Всевышнему. Благословен ты, Превечный, научи меня уставам твоим. Устами моими возвещал я все суды уст твоих. На пути откровений твоих я радуюсь, как во всяком богатстве. О заповедях твоих размышляю и взираю на пути твои. Уставами твоими утешаюсь, не забываю слова твоего. Яви милость рабу твоему, и буду жить и хранить слово твое. В имени Иешуа Машиаха. Аминь.